грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На ближайшие дни основным поставщиком политических сенсаций обещает стать Украина. Накануне Сенат США принял резолюцию с призывом освободить экс-премьера Юлию Тимошенко. А страны члены Евросоюза потребовали включить вопрос освобождения экс-премьера как важный критерий подписания соглашения о партнерстве. Документ, подготовленный сенатором-демократом Ричардом Дурбином, получил поддержку обеих партий в американском Конгрессе и в Сенате США. А Верховная Рада Украины в четверг утром начнет рассматривать все четыре законопроекта, касающиеся лечения заключенных за границей, которые предварительно были внесены в повестку дня на вторник. Эти законопроекты и являются базой для освобождения Юлии Тимошенко из заключения. Свобода Юлии Тимошенко в обмен на партнерство с Евросоюзом. Такова тема нашей сегодняшней беседы с директором института стран СНГ, бывшим депутатом Государственной Думы Константином Затульным. Добрый вечер, Константин Федорович. И у нас на прямой телефонной связи из Киева украинский политолог Виктор Небоженко и сапкор Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, вы слышите нас? А Владимир Вахненко есть? Давайте мы на... Да, Владимир, в чем причина того, что перенесли голосование на четверг с сегодняшнего дня, где оно стояло в повестке дня? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Дело в том, что еще и на прошлой неделе, и в понедельник, и сегодня утром депутаты так называемой рабочей группы пытались согласовать компромиссный вариант законопроекта, который предполагает лечение осужденных за границей. Но до сих пор, и вот буквально рабочая группа, заседание рабочей группы закончилось несколько минут назад, оно закончилось, к сожалению, безрезультатно. Оппозиция не хочет, чтобы Юлия Тимошенко отправлялась на лечение в Германию в статусе осужденной. Ну и, кроме того, партия власти не хочет, чтобы Юлия Тимошенко, вернее, она хочет, чтобы Юлия Тимошенко вернулась на родину, и для этого были некие гарантии. Гарантии были приняты на законодательном уровне. Я напомню, что Тимошенко должна в общей сложности еще провести за решеткой по газовому делу около 5 лет. Фактически и Евросоюз, и украинская оппозиция предлагают вариант так называемого мягкого помилования Юлии Тимошенко, ну а украинские власти категорически против. Сегодня в Киеве были и еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле, и представители миссии Европарламента Кокс и Квасневский. Они уже прибыли на Украину с 27-м визитом. Но пока никаких продвижений по делу бывшего премьера не происходит, несмотря ни на заявление Сената США, который действительно накануне призвал украинскую власть освободить Тимошенко, несмотря и на результаты заседания в Брюсселе. Накануне в Брюсселе также рассматривали украинские вопросы и призвали официальный Киев быстрее решить главную проблему, которая мешает заключению ассоциации Украины с Евросоюзом. И решение, по-видимому, подписывать с Украиной это соглашение, этот документ будет принято в последний момент уже на самом саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, который состоится 28-29 ноября. Владимир.
Спасибо большое. Напомню, что это был наш сапкор в Киеве Владимир Вахненко. Он рассказал о причинах переноса голосования по судьбе Юлии Тимошенко на четверг. Вопрос к Константину Затульну. Как вы считаете, почему все сужается, вот это расстояние временное до саммита в Вильнюсе, когда уже время Че наступит для вот решения вопроса о судьбе Тимошенко Верховной Радой?
Ну, если звезды зажигают, как раньше говорили, значит, это кому-то нужно. Если их не зажигают, то это значит, тоже кому-то нужно. В этом случае, очевидно, власть Украины начинает давать задний ход, убедившись, что убытки от подписания этого документа и политические, и экономические превышают реальную возможность Украины, или уж, по крайней мере, власти Украины их выдержать. В данном случае игра идет, насколько я понимаю, вокруг вопроса, кто будет объявлен виноватым в срыве этого соглашения. Уже речь идет не о том, чтобы подписывать соглашение, если я правильно понимаю, сколько о том, чтобы возложить на кого-то ответственность за неподписание.
Иван Стариков, активист российской оппозиции и бывший участник оранжевой революции на Украине, уверен, что соглашение о партнерстве с Евросоюзом подпишут.
Я убежден, что будет подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, потому что и элиты, и, в общем, украинские избиратели, украинский народ в большей своей части все-таки стремится выйти из вот этой фрагментарности и стать частью объединенной Европы. Поэтому независимо от того, будет от Юлия Тимошенко перевезена на лечение в Германию или нет, мне кажется, что в конечном итоге был до последнего тянуть, но неизбежно произойдет подписание. Если случится невозможное и каким-то образом в этот раз не будет подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, то это все равно перспектива ближайшего времени.
Вот это было мнение Ивана Старикова. Давайте послушаем мнение Виктора Внебожанка, украинского политолога. Добрый вечер, Виктор. Как вы считаете, что выгоднее для Украины, освобождение Юлии Тимошенко или партнерство с Евросоюзом? Вам слово.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, у нас тут действительно многие раздражены и обижаются тем, что почему проблема Тимошенко всплыла так на уровне ЕС. Но дело в том, что это мы показываем, в общем-то, только свой глубокий провинционализм. Дело в том, что, в общем-то, Европа, начиная с 1933 года, демократическая Европа всегда боролась против политических заключенных, а в 70-е, 80-е годы боролась за узников совести в СССР. Поэтому ничего удивительного нет. Европа прекрасно может торговать с любым диктаторским режимом. Европа находит общий язык в политических отношениях и в внешнеполитических отношениях с любой жесткой авторитарной властью. Но она никогда не подпишет договор об ассоциации, то есть о политической ассоциации с страной, в которой есть политические заключенные. Вот и все. Я всегда говорю моим оппонентам. Вы понимаете, если бы Тимошенко сделала такую политическую ошибку и стал президентом, посадила своего основного оппонента в тюрьму Януковича, Европа тоже бы добивалась бы сейчас от президента Тимошенко освобождения узника совести и политически заключенного Януковича. Вот и все. И поэтому этого неизбежно произойдет сегодня или завтра. Более того, если кто-то думает, что может произойти какое-то античудо в Вильнюсе и ничего не произойдет в Вильнюсе, все равно, правильно мои коллеги говорили, здесь этот процесс необратим. Он необратим дважды, потому что, скажем так, общественное мнение, политический класс, олигархаты, средства массовой информации уже разгорячены достаточно как негативной, жесткой, деформирующей давлением со стороны России, так и, в общем-то, какими-то перспективами, которые открывает ЕС. А что говорит Януковича, от которого, в общем-то, зависит очень многое, начиная с освобождения Тимошенко, кончая подписание договора и дальнейшим ходом в сторону Европы, то он просто боится уже один на один оставаться, в общем-то, с Путиным. Кроме того, всем нам прекрасно ясно, что экономическое давление на Украину уже не прекратится. Разрыв этих связей, экономический шантаж будет продолжаться. А тот огромный информационный антиукраинский вал, который идет в российских СМИ, и который мы ощущаем по российским телевидению, радио, достаточно унизительно, он касается всей страны, и его не может остановить даже Кремль. Поэтому этот процесс уже как бы вне желания президента и Путина, и вне желания президента Януковича. И, в общем-то, даже если завтра нам Тимошенко торжественно всем скажет, что я остаюсь в тюрьме, но прошу присоединиться к Европе, Европе по той же логике, о чем мы говорили раньше, не может этого сделать. Поэтому этот процесс необратим и либо сегодня, либо завтра. Более того, уже говорят не только о Вильнюсе, если что-то произойдет, какой-то сдвиг, этот процесс будет продолжаться, и тогда в Вене. Новое место. Через несколько месяцев будет подписан все равно договор об ассоциации Украины и ЕС.
Спасибо, Виктор. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, считает, что шансы на подписание соглашения и освобождение Юлии Тимошенко примерно равны.
Что касается ответа на вопрос, подпишет ли Украина ассоциацию с ЕС, мне кажется, сейчас он завязан со вторым вопросом, выпустит ли Тимошенко. Потому что Европейскому Союзу довольно трудно отступать по этой позиции. А со стороны Украины, со стороны Януковича, тоже достаточно жесткая позиция о том, он не хочет ее отпускать. Под любым предлогом, в том числе и на лечение с сохранением судимости, все равно он опасается, видимо, что в дальнейшем она все равно составит ему очень серьезную конкуренцию. Что называется, они могут поменяться местами. Поэтому все решается сейчас. Торг будет идти до последней минуты, я думаю. И как он закончится, я бы сказал так, ситуация 50-50. Как, собственно, здесь я солидаризируюсь с польским министром иностранных дел.
Вот видите, это было мнение Владимира Зарихина. Как вы считаете, Янукович действительно так вот принципиально относится к вопросу о возможности выпустить Юлию Тимошенко на свободу?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, мы ни в коей мере не являемся лоббистами пребывания Тимошенко в тюрьме. Тимошенко, напомню, осуждена за превышение полномочий при подписании того самого газового контракта, который остается действующим и который выгоден, конечно, России, недостаточно сегодня выгоден Украине. Однако для нас всегда было странным, что в качестве повода для преследования Тимошенко было избрано именно это обстоятельство. Хотя поводов для того, чтобы предъявить к ней претензии, было больше, чем отбавляет. Ну так, напомню хотя бы то обстоятельство, что вот только что, не так давно, из тюрьмы, из американской тюрьмы, не из украинской, не из российской, вышел Павел Лазаренко, то есть премьер-министр Украины того периода, когда Юлия Тимошенко делала карьеру, когда она была его правой рукой, вице-премьером и руководителем до этого весьма успешного предприятия энергетической системы, единой энергетической системы Украины. Так вот, ровно за то, за что был осужден Павел Лазаренко, были все основания предъявлять претензии и Юлии Тимошенко. Более того, сейчас пробуют это делать, но как бы уже после того, как свершился факт ее заключения в тюрьму. То есть, в отличие от всех других случаев, когда уважаемые украинские политологи, ну, такие, как наш уважаемый коллега господин Небоженко, ищут под кроватью руку Москвы, в случае с Тимошенко никакой руки Москвы не присутствует. С другой стороны, мне очевидно, что и оппозиция, и политические комментаторы, журналисты на Украине, и самое главное, Европейский Союз, они просто переусердствовали в том, что касается давления на действующую власть в вопросе о Тимошенко. Но вот сегодня ваш же корреспондент сказал, что Кокс с Квасневским приехали на Украину в 27-й раз. 27 раз не вообще в жизни, а с мая прошлого года, когда они начали осуществление своих функций. Они, мы все это видим, сидят в парламенте, они во время голосования дают указания. Они, о чем поведал руководитель фракции партии регионов Ефремов, просто-напросто звонят из тюремного госпиталя, в котором находится Тимошенко, из ее, собственно, палаты, и рассказывают представителям властей, как нужно поступать. Ну, я не знаю, сколько нужно еще доказательств того, что то самое давление беспардонное, о котором говорит Небоженко, на самом деле давно уже наше давление в этом отношении, ну, ни в какие, как бы, рамки не может быть, никоим образом не может быть сравнено с тем прессингом, который оказывает именно в этом вопросе Украина. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что Янукович все больше убеждается, что его просто приглашают выпустить своего главного политического оппонента с перспективой возвращения в 2015 году в ореоле мученичества для того, чтобы принять участие в выборах президента Украины. То есть он должен своими руками выкопать себе могилу, сам в нее улечься, сложить руки на груди и закрыть себя крышкой гроба. Он этого, естественно, делать не будет. Есть много претензий, наверное, к Виктору Януковичу. У нас, я хочу сказать, наверное, достаточно много собственных. У меня лично, например, поскольку до того еще, как Янукович, как у нас любят говорить, предал курс на сближение с Россией или, во всяком случае, отказался от таких тесных связей с Россией, как предполагалось, до этого у меня была личная история взаимоотношений с Януковичем, меня объявили персоной нон-грата, и Янукович немедленно от меня отвернулся. Но здесь-то вопрос не в личных симпатиях и антипатиях. Вопрос в том, что на наших глазах совершенно нахрапистым образом проталкивается идея, связанная с втягиванием Украины в европейский, даже не в Европейский Союз, а в приемную Европейского Союза. Конечно, блаженны люди, которые всегда считают, что можно говорить, это необратимо, это неизбежно и так далее. Я лично за время своей скромной политической карьеры привык к тому, что никогда не говори никогда. Я вот, например, убежден, что в создавшихся условиях, на самом деле, как бы ни пыталась сегодня Европа выкарабкаться из того временного цунцванга, куда она себя сама загнала в связи с датой 28 ноября, мы ведь не ставили, например, Украине никаких временных рамок, когда она примет или не примет наше предложение о таможенном союзе. Я думаю, что, скорее всего, даже если Украина не подпишет этот документ с Европейским Союзом, она не примет это предложение, она не вступит завтра в таможенный союз. Но последствия от того шага, который сейчас может быть предпринят, они достаточно серьезные, и многие они об этом откровенно говорят. Вместо этого мы слышим оголтелую пропаганду. Нужно во что бы то ни стало присоединиться не просто к европейским ценностям, а к конкретной бюрократической структуре, которая вынашивает конкретные политические и экономические планы на территории Украины. Речь-то ведь не о том, что мы присоединяемся или не присоединяемся к идеалам Возрождения. Барозу это не Леонардо да Винчи. Речь идет о том, что на самом деле Украина делает свой выбор, и этот выбор приводит к разрушению ее рынков, к утрате перспектив целого ряда ее отраслей. И это надо каким-то образом объяснить людям, которые теряют работу. Ничего, кроме пропаганды, ничего, кроме евроромантизма, им не предложено. В этом вся проблема.
Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» и сам уроженец Украины, считает, что Тимошенко следует отпустить, а соглашение не подписывать.
Я думаю, что обе стороны заинтересованы. И вот доказывает то, что у них Верховная Рада, их парламент, видимо, строптивый такой, вредный. И если не свободный, то более или менее непослушный. Вот что интересно. То есть там какое-то полуравновесие, которое все-таки не достигли. Вот они сейчас там, каждый тянет канат на себя, и это интересный феномен. Я вообще-то желаю, чтобы Тимошенко отпустили, а соглашение между Украиной и Евросоюзом не было подписано, и чтобы Украина осталась, пришла бы в таможенный союз, все-таки это какое-то подобие восстановления СССР, хотя бы в зачаточном состоянии. Но, тем не менее, все-таки нельзя было карать вот эту женщину как-то тяжеловато. 7 лет вбухали, еще грозятся, смахивает на месть. Вот такая моя позиция.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12 о том... Будет ли освобождена Юлия Тимошенко?
Я назвал цветмот фунцвангом. Прошу извинения, чтобы ко мне не придирали.
Хорошо. Тем более, сейчас идет финал борьбы за шахматную корону.
Да.
Все у нас на готове. Сегодня футбол с Украины тоже. Надо это помнить. Будет ли освобождена Юлия Тимошенко в обмен на партнерство с Евросоюзом? Мы беседуем с Константином Затульным и Виктором Небожанко.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе» – премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что будет ли освобождена Юлия Тимошенко в обмен на партнерство с Евросоюзом. Мы об этом говорим с Константином Затулиным и Виктором Небожанко. Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы.
Добрый вечер.
В свое время был заключен, так сказать, союзный договор с Белоруссией. Да, потом он, когда Владимир Владимирович Путин пришел на пост президента, этот договор был им, так я понимаю, может быть, я ошибаюсь, отвергнут, потому что этот договор предусматривал именно равноправные отношения между Белоруссией и Россией. Было заявлено, что экономика Белоруссии 3% от российской, а там мухи и котлеты потом начали летать. И вот, мне кажется, вот этот шанс создать именно союз, союзное государство по типу, пусть даже Европейского Союза, какой-то такой слабой конфедерации, был упущен именно тогда и в силу особенностей характера Владимир Владимирович, а вот господин Затулин и Жаричин после этого стали играть мускулами, так как и наш президент. Мне кажется, это губительная такая позиция. Украина, конечно, подпишет этот договор, хотя я против него. И как это вдруг мы стали жалеть предприятия украинские, потерю рынков, а что мы делали с собственной экономикой? Поэтому это крокодиловые такие слезы сейчас, это кусание локтей. Да, Украина подпишет, а дальше будет ее судьба такая же, как прибалтийских бывших республик СССР, то есть это будут лузеры, неудачники, но и Россия далеко никуда не убежит. Это тоже такая страна третьего мира. Спасибо всем, большое спасибо.
Ну, во-первых, никаких договоров с Белоруссией Путин в начале своего президентства или в последующем не отменял. Напротив, за время его нахождения у власти число договоров, подписанных с Белоруссией, оно увеличилось. Была достаточно острая полемика между Лукашенко и Путиным. Как раз на эти темы вы вспомнили про мухи и котлеты. Действительно, это был разговор в начале первого срока Путина. Он таким образом объяснял неравенство объективное наших экономических потенциалов. А в этом не приходится сомневаться, в том, что Беларусь действительно серьезно зависит от России. Вот. При этом формально, по крайней мере, на уровне документов, на уровне договоров или даже на уровне, самое главное, договора о создании государства России и Белоруссии, Россия и Беларусь имеют один голос во всех вопросах. Что касается судьбы украинских предприятий, я объяснял лишь то, что самим представителям Украины она не безразлична. Странно было бы объяснять что-то обратное. Судьба многих этих предприятий, особенно в промышленно развитой части Украины, то есть на Восточной Украине, она зависит от кооперации с Россией. И это вам скажет любой эксперт. И, собственно говоря, этой-то частью экономики решили было пренебречь, но затем по совокупным обстоятельствам и связанным с проблемами в экономике Украины, и связанным с политическими видами власти Украины, собственно, остановились в полшага от этой роковой черты. На самом деле, давайте не будем говорить о будем говорить или жалеть об украинских предприятиях. Если не хотите о них жалеть, не жалейте. Но я-то жалею не столько о предприятиях, сколько о людях, поскольку речь идет о наших соотечественниках. Они от нас с вами мало чем отличаются. Просто у них разные паспорта в силу происшедшего в 91-м году. А так для них это было такой же неожиданностью, как и для всех остальных. Но вопрос в том, что вот центральный вопрос российско-украинских отношений. Цена на газ. Значит, Украина настаивает в течение всего срока президентства Януковича на снижении цены. Россия в ответ говорит: вступите в таможенное общее пространство, восстановите свое участие в едином экономическом пространстве. Об этом, кстати, договаривались до оранжевой революции с президентом Кучмой и премьером Януковичем. И, пожалуйста, мы будем продавать вам газ по той же цене, что и другим партнерам. Ну, в данном случае Беларуси. На Украине до сих пор говорили: нет, мы не готовы, мы не хотим в таможенный союз. Представьте себе, что в этой ситуации, подписав соглашение, Украина продолжит разговор о снижении цен. Но какие мотивы должны быть у любой власти России? Путин будет на месте президента или кто-то другой, чтобы снижать цен? А ведь это центральный вопрос. Жизни или смерти украинской экономики? Вот как вопрос стоит. И мне кажется, осознание этого постепенно начинает приходить. И я в данном случае совершенно не играю мускулами. Играют мускулами те, кто говорят: вообще говоря, с Украиной не надо иметь никакого дела. Значит, куда она пойдет, не наш вопрос. Мы вот как продавали газ по такой цене, так и должны продавать. И такие люди есть. Скажем, уважаемый мной Борис Немцов, после того, как мы подписали Харьковские соглашения, по-моему, чуть ли не в этой студии возмущался, что из кармана каждого россиянина мы теперь должны выплачивать скидку за пребывание какого-то там Черноморского флота в какой-то там Севастополе. Ему это безразлично, а мне это не безразлично, поэтому я совсем не играю мускулом. Я хочу, чтобы была договоренность между Россией и Украиной.
Иван Стариков, активист российской оппозиции и сторонник оранжевой революции, считает заинтересованность Евросоюза в соглашении едва ли не больше, чем самой Украины.
Я думаю, что, безусловно, на сегодняшний день больше заинтересован Европейский Союз, но факт времени здесь чрезвычайно важен. Трудно себе представить, что Кремль мог ждать такого кошмара, что пророссийский Янукович окажется столь последовательным и несговорчивым лидером братской Украины, части интеграции с Евросоюзом. Поэтому в этой части, мне кажется, Янукович прекрасно понимает, что если он сейчас объявит о том, что Украина отказывается от европейского вектора, шансов переизбраться у него через там, полтора года не будет никаких.
Давайте Виктору Небоженко зададим такой вопрос. Вот наш радиослушатель спрашивал, искренне ли выглядит забота Кремля об украинской экономике, которая попадет под угрозу стагнации, вступив в партнерство с Евросоюзом, как вы считаете, Виктор?
Ну, конечно, это очень острый вопрос для Украины, но во многом тут виновата, прежде всего, администрация президента Януковича, которая могла бы, в общем-то, хотя бы год назад, когда они сделали резкий поворот в сторону Евросоюза, могла бы подготовить уже украинских промышленников, они уже могли искать какие-то свои новые связи и так далее. А это выглядит все достаточно болезненно. Но не все так просто. В этой знаменитой украинской промышленности тоже есть как бы своя разная структура. Вы понимаете, если с политологической точки зрения подходить к украинской экономике, то она не так вот прямо состоит из отраслей, потом крупной промышленности, мелкой. Это наверху стоит огромная, мощная сейчас многомиллиардная, такое совершенно новое образование, сверхолигархическое образование, которое называют на Украине «семья». То есть это комплекс молодых мужчин и женщин, которые сейчас владеют около 12 миллиардами долларами крупной собственности на Украине. Они, естественно, получают в Европе очень мощную защиту, они получают инвестиции. Дальше стоит пласт наших олигархов, которые тоже очень заинтересованы в Европе. Потом есть государственная промышленность, которая страшно нуждается в восстановлении субсидий от Международного валютного фонда. Наконец, есть бедный украинский средний класс, который очень надеется на юридическую и политическую защиту от нашей бюрократии и так далее. Наконец, есть молодежь Украины, которая надеется как на работу в России, так и в Евросоюзе, и рассчитывает активно передвигаться по Европе. Поэтому это не так все просто, это раз. Кроме того, есть же разные заводы в той же Восточной Украине. Например, нас всех поразило, когда Саудовская Аравия, как только услышала вот эти стонания о том, что Украина, Россия разорвет договоры с крупными промышленными предприятиями Востока Украины, она тут же сказала, что ей очень нравится по качеству мирового масштаба, уровня, без всяких там обращений к евростандартам, мотор «Фич», лучшие авиационные заводы для среднего авиации во всем мире. И она говорит, мы с удовольствием с ними сделаем консорциум. Так что тут немножечко есть что-то от хитрости, когда нам говорят, что вот Россия прервет контакты с заводами Востока Украины, и они тут же погибнут в ужасе. С одной стороны, объективно, Украина не готовилась правильно к этому переходу, и поэтому, конечно, все неожиданно, и, может быть, будут закрываться действительно эти заводы, пока не восстановятся либо связи, либо пока не появятся новые связи. А с другой стороны, я вам скажу откровенно, мы же не просто смотрим на Евросоюз, мы не смотрим на таможенный союз, потому что с ним не связаны ни возможная модернизация, ни реформы. Это все это прекрасно понимают. А в Евросоюзе, пусть мы отходимся в предбанники, пусть мы не попадаем в Европу, но мы будем активно через ассоциации искать свое место, начинать какую-то модернизацию. Мы крайне нуждаемся в модернизации. И мы прекрасно понимаем, что модернизация не придет с Кремля. Я буду говорить, это откровенно. Дело не моей личной позиции или кого-то другого. Все прекрасно понимают, что Украина не может сама вылезти из той ямы, которая попала. Ей нужна международная помощь. Эта международная помощь должна быть длительной, эффективной и с учетом национальных интересов Украины. Поэтому, конечно, никто не собирается выбрасывать миллионы людей в Восточной Украине на улицу, наоборот,
наоборот, стоит вопрос о том, чтобы придать новые импульсы. Но послушайте наших олигархов, послушайте Ахметова. Он говорит о модернизации, он говорит об инвестиции, а все переводят. Ну, понятно, что никакой модернизации, инвестиций нечего ждать от таможенного союза. Более того, у нас есть формула, неплохая формула международного успеха. Мы на нее рассчитываем. Мы заключаем договор об ассоциации с Европой и начинаем разгребать накопившиеся за 20 лет экономические противоречия, проблемы с Россией. От газа до аренды и так далее, и так далее. И все будет в порядке, потому что мы всегда будем вместе, эти страны, мы обречены дружить. Тут ничего не придумаешь, и никакие идеологи раскола никогда долго не будут иметь какие-то преимущества или политическую поддержку на Украине.
Спасибо,
я надеюсь, и в России тоже.
Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что беда, коли сапоги начнет точать пирожник. Я не знаю такого экономиста Небоженко, при всем к нему уважении. Когда он рассказывает о том, что Саудовская Аравия решит проблемы украинского хай-тека, то я могу к этому добавить ровно в такой степени, в которой так называемый сланцевый газ, появление которого было встречено с необычайной эйфорией не только на Украине, но и в Европе, может решить проблемы энергозависимости Европы и Украины от российского газа. Значит, этими фантазиями вымощена дорога в известное место. Значит, на самом деле вопрос как раз стоит в том, что я оставляю на совести наших украинских друзей то, что они делят мир на две части. Это черный мир, в котором Кремль, который не хочет никакой модернизации, хочет, видимо, торговать себе в убыток, получать все за бесценок и так далее. И благородная Европа, где только и думают о модернизации. Есть простой подсчет. Подсчет, который базируется на цифрах. Значит, в случае, если Украине удается добиться снижения цен на газ, она получает приблизительно ежегодно в районе 6-7 миллиардов долларов прибавку к своему бюджету. Плюс снижение пошлин на поставляемые нефтепродукты дает еще 4, то есть отмена этих пошлин, дает еще 4 миллиарда, это 10 миллиардов ежегодно. На сегодня Европейский Союз обещает Украине 800 миллионов евро. Просто сравните эти цифры. Я уж не буду говорить о том, что нынешние власти Украины, это не я говорю, это говорит премьер правительства Украины Азаров, это говорят его подчиненные, что Украине требуется на так называемую модернизацию 160 миллиардов долларов. Поэтому сложно очень даже обвинять за год правительство Януковича в том, что оно не подготовилось. 20 лет с 91 года, 20 с лишним, Украина готовилась к тому, чтобы совершить некий шаг. По крайней мере, и были люди на Украине, которые все это время шли определенным путем. И оказалась не готова, потому что не хватает ни собственных сил, ни возможностей. Ей предлагают сегодня немножечко облегчить то бремя, которое есть в связи с вот этими всеми обстоятельствами, и нефтью, и газом. Даже не будем говорить сейчас о промышленности, хотя бы об этом простом вопросе. Нет, говорят, мы лучше пойдем в Европу, где нам никакого нефти и газа не предложат, где нам не решат проблемы кредитования, где нас обяжут поднять цены на газ для населения, где в данном случае Янукович говорит, вас заставим посадить нас в ваше кресло человека, который нам больше нравится, но зато вы будете радоваться от того, что вы находитесь даже не в Европейском Союзе, как вы сказали, в его предбаннике. Но если это такая форма мазохизма, мне остается только сожалеть.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир, Нижегородская область. Я хочу сказать Затулину Константину, что он, наверное, знает, что 60 лет тому назад, когда Эйзенхауэр пришел к власти, он послу американскому в Индии дал поручение дать анализ между Советским Союзом и Китаем. И через год посол на стол президенту положил, что Китай и Советский Союз как два континента медленно, но уверенно расходятся по сторонам. И через 20 лет они будут злейшими врагами. А вы вот, господин Затурин, не ваш институт, не вы, не Дудин и остальные там политологи, вы дальше мозга своего не видите. И как бы вы вот этой морковкой своим газом перед носом у украинского народа не водили, ваш свинарник, украинцы не пойдут. И уйдет Белоруссия, уйдет, вот выгонит Лукашенко, и белорусы потянутся в Запад. В свинарнике жить, в боровском свинарнике жить никто не хочет, и все...
А кто это говорит? Это что, говорит какой-то античный бог или представитель какого-то передового особенного, передовой особенной культуры, или это наш соотечественник?
Наш радиослушатель Владимир из Нижегородской области.
А, из Нижегородской области. Ну, если вы сами себя так обзываете, мне что остается? Только сожалеть. У нас в детстве во дворе говорили, кто первый обзывается, тот тем и называется. Поэтому...
Давайте послушаем Владимира Жарихина, тогда вашего заместителя, который считает, что соглашение о партнерстве выгодно Польше и США и меньше Украине и Евросоюзу.
Что касается того, кому это выгоднее, знаете, у меня такое чувство, что выгоднее всего двум странам в мире. Это Польша и Соединенным Штатам. В меньшей степени это выгодно и Украине, и Европейскому Союзу в целом. Дело в том, что что касается украинской стороны, то, я так понимаю, они начали понимать, что, собственно говоря, те условия, на каких они заключают ассоциацию с Евросоюзом, а в особенности подписывают соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, они очень невыгодны для экономики Украины и будут создавать долгосрочные последствия для нее в самом негативном образом. Об этом уже и говорит и президент, и премьер-министр. Поэтому для Украины это не очень выгодно. Может быть, это выгодно для какой-то части украинских олигархов, владеющих металлургическими производствами, и не более того. Что касается Евросоюза, то уже сейчас в Евросоюзе, видимо, почувствовали, что такое иметь дело с украинской политической элитой, насколько сложно с ней договариваться, как, с каким трудом она сдерживает обещания. В общем, сталкивается со всеми теми проблемами, с которыми на протяжении последних лет сталкивалась, собственно говоря, Российская Федерация. А почему выгодно Польше? Ну, понятно, потому что Польша таким образом как бы усиливается, она становится неким куратором вообще восточноевропейских стран, в том числе и Украины. А Соединенным Штатам это выгодно, потому что это во многом может заблокировать создание единого экономического пространства России и Евросоюза, которое создаст очень серьезного и очень грозного конкурента экономики Соединенных Штатов, безусловно. И поэтому она всеми силами старается построить Россию и Европейский Союз именно вокруг Украины.
Спасибо. Давайте Виктору Небожанову зададим вопрос. Ощущается ли вот это желание каких-то сил, на которые намекает Владимир Леонидович, построить политические элиты Евросоюза и Украины, чтобы не допустить партнерства между ними? Вам слово, Виктор.
Ну, вы знаете, тут ходят даже почти филитонные такие версии. Почему бы Западу не забрать себе такой сладкий приз, как Сноудер, а в обмен не отпустить Украину, как Путину? То есть обмен Сноудера на Путина, Сноудера, понимаете? Так что тут вплоть до таких филитонов и хоть. Конечно же, большие страны принимают участие в этой сложной раскладке между Украиной, ЕС и таможенным союзом. Но в какой-то мере давайте посмотрим на последний год. В то время, когда каждый месяц публичные шли переговоры между ЕС, между многочисленными комиссиями и между Кабмином, между администрацией президента Януковичем, в это время один из самых талантливых, лучших министров иностранных дел на начало 21 века Кирилл Лавров, он ездил в Сирию и спасал сирийских
украинский народ, спасал Сирию. Точно так же делал президент Путин. То есть где-то, понимаете, Запад отвлек внимание России на совершенно далекую от нее и плохо понятную, плохо понять сирийскую проблему, на что ушли огромные усилия российского руководства. А в это время Европа и Янукович очень быстро сблизились. Поэтому, когда сейчас Россия говорит, что мы совсем согласны, только дайте нам время, но вы сами это время потеряли, это раз. А потом я постоянно слышу про вот этот газ, который мог бы быть дешевле и так далее. Давайте не обманывать себя. Дело в том, что один из самых сильных и жестоких и циничных врагов Украины-российских отношений, а тем более вступление Украины в таможенный союз, это не американцы и не Брюссель, это Газпром, который в ужасе боится, что в случае вступления Украины в таможенный союз и подтверждения дешевой цены для огромной, тяжелой и очень энергоемкой украинской тяжелой промышленности, Газпром просто не потянет все это. Поэтому вы же тоже скажите, что внутри России есть очень мощные силы, которые диктуют Кремлю свои условия.
Мне кажется,
Газпром сделает цену на газ равной внутренней цене для России. Поэтому этот аргумент тут все прекрасно понимают в Киеве.
Спасибо, Виктор. Во-первых, я боюсь, что наш украинский коллега очень путает украинские обстоятельства с российскими. Это в украинских обстоятельствах трудно диктовать олигархам, трудно диктовать каким-то супермощным экономическим влиятельным силам. Да, и вы и сами сказали, что семья, под которой подразумевается президент и его ближайшее окружение, тоже превратились в одну из таких олигархических групп со своими собственными олигархическими интересами. Я не буду обелять тут или каким-то образом пропагандировать власти России, но одно могу сказать точно. «Газпром» не диктует Путину то, что ему надо делать, особенно в случае с Украиной. Путин, Кремль, если угодно, обладает всеми возможностями решить вопрос о цене так, как считает нужным, если для этого существуют условия. Вопрос в том, что условий нет. И речь идет сегодня не о внутренних ценах российских, а речь идет о минимальной цене, по которой газ отпускается членам таможенного союза. Вот Армения изъявила желание войти в таможенный союз, и цена газа, о которой договариваются в случае с Арменией, та же, что и для Белоруссии, плюс транспортировка. Поскольку, вы знаете, с Арменией у нас нет общей границы. Вот этот участок, вот эта маленькая добавка. Тут нет никакого подвоха и никакой тайны ни для кого, кто участвует в переговорах. Кто знает о них понаслышке или находится в плену своих предубеждений, конечно, может выдумывать все, что угодно. Что касается в целом ситуации, то, по-моему, она раскладывается следующим образом. Осталась неделя. Все очевиднее, по крайней мере, с прошлой недели, даже для незрячих, что власти Украины получили предложения, от которых им трудно отказываться. Янукович, который боится остаться один на один с Путиным, несколько раз ездил и остался таки один на один с Путиным, и ничего с ним не случилось. Он вернулся на Украину и, как я понимаю, отдал некие распоряжения, о которых я могу догадаться. Я полагаю, что на самом деле гадание не самый лучший способ политологического анализа, но существует, в принципе, три варианта. Один вариант 28-го состоится подписание документа о вхождении Украины в зоны свободной торговли ассоциации с Европейским Союзом, как это и было запланировано. Оставляю на совести демократического и принципиального Европейского Союза, согласен он будет сохранить лицо и подписать этот документ без того, чтобы Юлия Тимошенко выехала за рубеж и перестала находиться в тюрьме. Или не согласен. Второй вариант, который возможен, Украина не подписывает этот документ под разными предлогами, в том числе и за дело Тимошенко, и при этом заявляет о том, что она не снимает европейский вектор, что она будет продолжать вести переговоры, что ей нужна пауза, время, на чем настаивает, между прочим, теперь уже публично украинские промышленники, о чем, в общем, тоже нужно было сказать. Они встречались на прошлой неделе с президентом Януковичем, говорили именно это. Именно это показывалось по государственным телеканалам Украины. Не по нашим, а по украинским. И, наконец, третий вариант, последний. Украина не только не подписывает, но через какое-то время соглашается на предложение России, Беларуси и Казахстана и начинает процесс схождения таможенный союз. Я лично полагаю, что по природе, по психологии, по целому ряду обстоятельств, скорее всего, будет выбран второй вариант, такой близкий и дорогой Украине. Ни с Востоком, ни с Западом. И с Востоком, и с Западом.
Да, с нами вновь на связь вышел Сапкор, Радио Свобода в Киеве, Владимир Вахненко. Владимир, вот сегодня лидер фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк заявил, что оппозиция готова голосовать за законопроект, который поддерживает партии регионов. Насколько это облегчает от освобождения Юлии Тимошенко из-под стражи?
Оппозиция готова поддержать законопроект партии регионов, но не в формулировке, которую требуют представители власти. То есть там могут быть какие-то компромиссные варианты, но главное, что, как сказала оппозиционер Александра Кужель, Юлия Тимошенко не должна поехать в кандалах в Германию. Вот если она получит такое, скажем, помилование определенное, да, то есть поедет в Германию не как осужденная, тогда оппозиция готова будет поддержать этот законопроект. Ну, действительно, это может быть и не четверг, поскольку сегодня мы слышали, что глава крупнейшей фракции партии регионов, которая входит в пропрезидентское большинство, Александр Ефремов, заявил, что даже этот компромиссный вариант еще не гарантия, что его однопартийцы проголосуют за него. Так что вопрос может не решиться и в четверг, и может быть перенесен на пятницу.
Большое спасибо. Это Владимир Вахненко, наш сапкор в Киеве. Иван Стариков, активист российской оппозиции, уверен, что освобождение Юлии Тимошенко пройдет в несколько этапов.
Мой прогноз такой, что Юлия Тимошенко для начала сделает закон в Украине отбывания наказания Юлии Тимошенко, соответственно, в больнице. То есть она уедет на лечение в Германию, ее выпустит из узилища, но этого она не будет освобождена. Это будет такое, если хотите, отбывание наказания, условно говоря, в условиях европейской клиники. Вторая часть, наверняка, это будут гарантии, которые Янукович добивается. И не только Янукович. Я думаю, часть оппозиции украинской, например, Виталий Кличко, наиболее реальный претендент на пост президента Украины следующего, и Арсений Яценюк, то есть украинская оппозиция, тоже не заинтересована в том, чтобы Юлия Тимошенко вернулась в большую политику. Поэтому ее переезд в Европу будет в значительной степени связан, что Ангела Меркель, Бароузу и другие лидеры дадут гарантии, что Юлия Тимошенко не вернется в украинскую политику. Сегодня это консолидированное желание и власти, и оппозиции.
Давайте послушаем еще один вопрос от радиослушателя. Добрый вечер. Вот тогда слово Виктору Небоженко. Как вы считаете, вот насколько реалистично мнение Ивана Старикова, что освобождение Тимошенко пройдет, будет разбито на несколько этапов?
Может такое быть, тем более, вы знаете, там, по-моему, 27 числа день рождения Тимошенко, и зная психологию наших донецких политиков, скорее всего, они не сделают ей подарок, а сделают это на второй день после дня рождения. Но все равно она выйдет за границу, и что касается не что оппозиции невыгодно Тимошенко. Тимошенко, пока она сидит в тюрьме, она остается лидером всей оппозиции. Хочет это Кличко или нет. И дело не в рейтингах. Во-первых, она не потеряла рейтинги. А во-вторых, ее все-таки креативный и критический потенциал в сочетании с некой образом жертвы гораздо сильнее любого сегодняшнего политика, который находится на свободе. Это реально. Это хотим мы этого или нет. Будет она участвовать в президентских выборах или не будет, она в любом случае будет помогать какой-то политической силе и тому же Кличко, тому же Яценюку, и тому же Тернибоку, или появившимся каким-то новым политикам, которые будут участвовать на выборах, придется считаться с Тимошенко. Вот и вся история. Пока все это выглядит так. То, что из нее сделали некий самый главный страх Януковича, который мечется между страхом перед Путиным и Тимошенко, то это
это, мне кажется, все-таки упрощение ситуации. И представлять оппозицию, которая делает ставку только на тюрьму Тимошенко, тоже слишком упрощать их интеллект. Они прекрасно уже понимают после 2010 года, что компромисс – это неизбежный период, неизбежное условие любой политической оппозиции.
Как вы считаете, Константин, вот...
Выйдет, не выйдет?
Да.
Не выйдет.
Не получится? Нет.
И для этого много сделала сама Тимошенко, и для этого много сделали власти Украины. Они взаимно создали ситуацию безвыходную в этом вопросе. Я, поверьте, не желаю Тимошенко дальнейшего пребывания в тюрьме. Вообще нисколько не злорадствую по этому поводу. Когда у меня была возможность год назад, уже 2 года назад, встречаясь с руководством Украины, я в тот момент шел процесс. Я говорил о том, что они зря это делают, зря они... В тот момент еще не была она осуждена, но готовился ее арест, это обсуждалось. Я говорил, что арестовать легко, а вот выбраться из этой ситуации сложно. Но у них тогда было впечатление, что пошумят, да и забудут. И вот эти самые обстоятельства шкурные между лидерами оппозиции, ну, не дадут им возможности поддержать. Они ошиблись на самом деле. Они сами себя завели здесь в такую ситуацию. Но к этому добавилось и то, что на наших глазах так откровенно Тимошенко вытаскивают для того, чтобы ее предъявить на выборах. Это не Тимошенко, которая будет помогать кому-то еще, сама не выдвигая президентских амбиций. Я вообще знаю Тимошенко и не верю в такую Тимошенко, знаете, благотворительницу, которая для кого-то работает.
Альтруистку.
Да, альтруистку. Это неправда. Второе обстоятельство. Очевидно, что никакая Ангела Меркель, никакой Барозу, никаких гарантий никому давать не будут по определению. И Януковичу тем более, что вот вы знаете, мы вам даем гарантию, что Тимошенко не поедет кандидатом в президенты. Кто вообще верит таким гарантиям? Говорят, Горбачеву давали гарантию, что НАТО не будет продвигаться на восток. Ну и где теперь НАТО? И где Горбачев?
Да, Виктору Небоженко слово. Как, по-вашему, эти оставшиеся дни будут ли насыщены какими-то закулисными переговорами, альянсами новыми и интригами?
Я думаю, да, вы знаете, как правило, политическая атмосфера, политическая температура, прежде всего, нагнетается, увеличивается, раскаляется от каких-то внутренних конфликтов, а Украина, в общем-то, откровенно говоря, настолько слабое существо, и взаимодействие международных факторов настолько глубоко по отношению к внутриполитическим, что тут, мне кажется, сейчас чуть ли не эпицентр всей Европы. И, конечно же, мы можем долго гадать, у кого какие мотивы, но все прекрасно понимают, что уже остановить процесс нельзя. И тот же самый Янукович, он раскатал лодку, он подписал сначала договор с Харьковом, потом двинулся в сторону Европы, потом опять в сторону Таможенного союза, теперь в сторону Европы, а теперь где-то остановилось. Теперь и общественное мнение, и политический класс все это восприняли. Теперь половина страны только и говорит, войдем, не войдем, это какой-то большой политический сериал.
А другая половина
сериал.
Что говорит?
Поэтому нужно не избежать этого. Поэтому по всей вероятности освобождение произойдет, Тимошенко, и дальше нас ждет очень драматичный период в истории Украины.
Ну да, у вас получилось даже подобие пари, я так понял, да?
Не, ну зачем же создавать самому Януковичу себе драматичный период, если в его власти его не создавать? Простой принцип. Ну посмотрим, это в конце концов... Вопрос, который решится в течение ближайшей недели, и не решится в течение достаточно долгого времени.
Как вы считаете, будет еще один какой-то окончательный ультиматум со стороны американского Сената или со стороны Евросоюза?
Нет, ну Евросоюз, надо сказать, уже начинает терять лицо. Он ведь сам назначает даты и сам их снимает. Уже 3 даты, когда нужно было подвести черту и сказать, да, мы подписываем, уже были отменены Евросоюзом, потому что он столкнулся с вот этим упрямством со стороны украинской власти в вопросе Тимошенко. А, собственно, чего он ожидал, я не очень понимаю. Значит, ничего на самом деле, Европейский Союз ничего не обещает, по сути, Украины в экономической области. Он обещает некую приобщенность Европейскому Союзу. И плюс к этому требует от власти, чтобы она посадила себе на шею конкурента. Но будет странно. Можно, я повторяю, во многом подозревать Януковича, но считать его, что он такой глупый и не понимает, к чему его готовят, как его, как бы, знаете, как жертвенную овцу там посыпают.
Ну да, уже.
Да, и уже веночки приготовили для того, чтобы закласть его на алтаре. Это же очевидно. Поэтому, конечно, набрана определенная инерция разговоров по поводу евроинтеграции. Половина, ну, может быть, не половина, но 40% населения уже распропагандировано в вопросе о Европейском Союзе. А другая половина, спрошу я, она не беспокоит тех, ту вторую половину? Она-то что, молчит? Или почему она против? Ведь она же тоже существует. Вот сегодня, хочу заметить, в городе Севастополе, которым многим не кажется Украиной, прошло собрание в Малом зале завода «Мусон», где лучшие люди города призвали депутатов всех уровней от Севастополя, начиная от районных и кончая депутатами Верховной Рады Украины от Севастополя, сдать мандаты, если Украина пойдет в Европейский Союз. Ну зачем Украине возобновление вот этого вот крымского сепаратизма?
Спасибо. Напомню, что будет ли освобождена Юлия Тимошенко в обмен на партнерство с Евросоюзом. Мы сегодня на эту тему говорили с Константином Затульным, Виктором Небоженко и Владимиром Ивахненко. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский.